Латвийское радио 4. Подробности.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала.
И в начале о тех темах, которые мы сегодня обсудим. С 15 ноября за неимением сертификатов, подтверждающих факт вакцинации или перенесенного заболевания COVID-19, работу покинули более 600 педагогов. Впрочем, примерно столько же учителей в латвийских школах не хватало и раньше.
Далее мы обратимся к международной теме. В Германии новый канцлер эры Ангелы Меркель, которая находилась на этом посту 16 лет, подошла к завершению. Сегодня на очередном заседании депутаты Бундестага избрали нового канцлера. Им стал социал-демократ Олаф Шольц.
Общество почтовых коммерсантов просит жителей перед праздниками заказывать товары своевременно. Дело в том, что практически все компании этой отрасли уже сейчас сталкиваются со значительным увеличением количества посылок. В результате товары теперь доставляются дольше, чем обычно.
Ну и в завершение нашей программы мы вновь посвящаем свое эфирное время благотворительному марафону «Дотпеца», который стартует совсем скоро. В этом году он посвящен людям с ограниченными возможностями. В рамках программы мы продолжаем цикл ответов на вопросы, которые дадут представление о том, с чем приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями в повседневной жизни. Сегодня мы ищем ответ на вопрос, как пройти процедуру по заказу и изготовлению протеза и ортеза.
Добавлю, что прямую трансляцию программы «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4, lr4.lv и на платформе rus.lsm.lv.
Если говорить о видеотрансляциях в социальных сетях, то за нами можно следить в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4, а также на странице Rus.lsm.
Ну а далее обо всем по порядку.
Самые актуальные темы дня. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4, и вначале мы поговорим о педагогах и о ковид-сертификатах. Дело в том, что с 15 ноября из-за отсутствия сертификата о вакцинации против COVID-19 или перенесенном заболевании работу оставили уже более 600 педагогов. При этом надо подчеркнуть, что проблема нехватки учителей в Латвии актуальна как минимум уже 10 лет, но в последние месяцы ее еще сильнее усугубило требование об обязательной вакцинации против COVID-19. Сейчас об этом как раз и будем говорить.
Сейчас с нами на прямой связи Инара Дундура, советник Латвийского союза самоуправления по вопросам образования. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Скажите, если мы сравним ситуацию до того момента, когда педагогам необходимы стали для работы ковид-сертификаты, и вот нынешнюю ситуацию с 15 ноября, которая у нас наступила, насколько, скажем, существенно, теперь более существенно ощущается эта нехватка педагогов? Я так понимаю, что 600 учителей покинули работу с 15 ноября, но мы и до этого уже многие годы говорили о нехватке учителей.
Вы правы. Фактически, в данный момент, по итогам, сколько не хватает педагогов в школах, это именно около 1200. И в детских садиках 700 общее количество, которое не хватает. В школах добавилось 600, но я хочу еще, чтобы мы хорошо как бы поняли, что в этих 600 все педагоги, но мы больше акцент ставили и анализ делали по предметам. Потому что вот именно по предметам самое-самое важное. И 2/3 от этого количества не хватает именно по предметам педагогов, которые преподают там математику, латышский язык, английский. И фактически, если посмотреть, если раньше мы говорили, что на окраине там не хватает или опять в одном месте лучше, в другом хуже, то в данный момент педагогов не хватает во всех самоуправлениях, во всех школах. Это только вопрос только которого педагога. Но в общем у нас по всей стране не хватает, кто бы преподавал, 72 учителей математики, около больше, чем 60-66, это латышский язык. Проблема с английским языком, не хватает по всей стране более 70 педагогов. Новый предмет дизайн и технологии 57. Не хватает дошкольных, не хватает начальных школок 92. И так я могу продолжать. И наш подход, мы делали это не только, чтобы определить, сколько не хватает, но чтобы и начать думать, что делать. И в пятницу, то есть послезавтра, 10 декабря, вместе с факультетом педагогики Латвийского университета, профессором Линда Даниэла, организуем конференцию, где будем уже так досконально говорить о всех проблемах. Конечно, мы как сделали этот опрос, мы сделали анализ, использовали систему ВИИС, которая система Министерства образования, а также использовали статистику, чтобы уже сделать такой более тщательный анализ и посмотреть на ситуацию уже объективно и искать пути, что делать.
А скажите, вот, потому да, ситуация что... ненормальная. Как самоуправление из нее выходит? Уроки же никто не отменял. Учебный процесс должен продолжаться, а учителей нет.
Фактически, так как это по всей стране, которые цифры я назвала,
да.
Самоуправление помогает друг другу. Очень хороший пример – это школа, государственная классическая гимназия здесь, в Риге, которая преподает систему обучения, уже давно поставлена на системе модулей, то есть попарным. Это значит, что можно лучше уже планировать ресурсы педагогов. И тоже будет господин Алиев выступать в пятницу на этой конференции, рассказывать их подход. И фактически тоже уже по всей других самоуправлениях ищет варианты, договариваются рядом. Мы не должны остановить процесс обучения. Мы должны обеспечить, поэтому ищут очень такие разные варианты, как помочь. И еще один момент такой, что те учителя, которые есть в школе, если побольше школа, там больше математиков, берет себе дополнительную нагрузку, конечно, что это не самое лучшее, но это тоже, чтобы обеспечить обучение.
Конечно.
Скажите, пожалуйста...
600, можно добавить?
Да,
600
да.
Нет только... Там нам уходят тоже новые педагоги, то есть которые не так долго проработали, вакцинированные, увольняют, которые пенсионеры, поэтому и еще последнее, что мы должны смотреть на структуру возрастную структуру. И мы сделали анализ, и получается, если посмотрим 10 лет назад, то, допустим, в школах от 35 до 40 лет работали 14%, а в 2020 году только 7% педагогов. У нас сокращается часть до 50 лет педагогов, которые моложе 50 лет, возрастают, которые старше 50 лет. И это очень такая тревожная тенденция. И мы, в конце концов, уже 10 лет идет к этому. Мы должны, в конце концов, уже вместе реально думать, что делать. И 15-го, я знаю, у меня есть приглашение Сейм, комиссия рассматривает тоже этот вопрос.
Скажите, скажите, пожалуйста, есть ли хоть какая-то вероятность, что, скажем, те педагоги, которые с 15 ноября не могли продолжить работу из-за отсутствия сертификата, все-таки передумают, вакцинируются и вернутся на работу? Ну, хотя бы часть из них.
Мы не исключаем такой вариант, и мы, конечно, рады, чтобы они есть некоторые, которые передумывают, но мы настолько тщательный опрос не делали, потому что, ну, это каждого человека выбор, и мы не можем, конечно, мы много Союз самоуправления работали, приглашала специалистов, чтобы объясняли, чтобы рассказывали про все вакцины, чтобы больше была информация, и подключали школы. Ну, это то, что мы можем делать, это говорить, убедить, но это и все. Больше мы ничего не можем делать. Если кто-то передумает, тогда мы еще разговаривали с самоуправлением, чтобы в данный момент, если кто-то не закончил до, получается, до 19 декабря, и есть поправка, и что если можно делать тест и продолжать идти в процесс вакцинации, чтобы все-таки самоуправление принимали депутаты решение возместить эти тесты педагогам, которые все-таки примут решение и пойдет на вакцинацию.
Да. А есть такие вообще сигналы или такие школы из самоуправления, где ситуация действительно критическая, где просто нет куда брать учителей, их нет физически, а поэтому все может завершиться тем, что ученики не будут заниматься, не будут учиться, не будет уроков?
Нет, такой ситуации нет. Угу. Везде ищет выход. Угу. Порой, конечно, мы тоже в публичных сетях читаем, что была проблема в Огре, которая ищет варианты, в Адаже. В пятницу, кстати, тоже будет делиться своим опытом адажский директор, где школа, ну, как мы знаем, большая, много учеников и много учителей. И наша задача самоуправления и школ искать какой-то выход. Но я хочу еще один момент подтвердить. Ведь подготовка педагогов – это ответственность Министерства образования. И это ведь политика. И поэтому мы очень-очень, когда все эти цифры, когда собирали вместе, когда мы видели реальную ситуацию, когда говорили с самоуправлением, я вам скажу, очень возмущены, что от Министерства образования нет такой активности. Конечно, есть этот проект «Матицпекс», который теперь, этого мало. Я считаю, что нужно было... видим, что ситуация такая образуется.
Uh-huh, да.
И нужно было уже своевременно, значит, педагогов или повышенные стипендии, расходы на жительство, чтобы заинтересовать, чтобы туда идти, и, конечно, заработная плата. Но самое важное, как в народе говорит, только хлебом не будешь сыт.
Да, не хлебом единым, да.
Это престиж и престиж всего общества. Нас всех родителей, чтобы мы в конце концов поняли и поддержали педагогов. Что они настолько в тяжелой ситуации работают, и они и ковид, и эпидемиология, и дигитализация, и компетенция ведения. Я думаю, что если это на одного человека, это очень-очень большая нагрузка, поэтому и педагоги тоже выгорают, и тоже это в этом количестве, где ушли молодые с работы, что не выдерживает этого нагрузки, этого стресса.
Что ж, вам большое спасибо за интервью, за то, что рассказали нам о сложившейся ситуации. Инара Дундура, советник Союза самоуправления по вопросам образования, была с нами на связи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера.
До свидания.
До свидания.
Всем хорошего.
Всего вечера. Хорошего.
До свидания.
Ну, как мы слышали, проблему будут решать теперь, ну или хотя бы пытаться решить на заседании парламентской комиссии по образованию, хотя трудно представить, как ее можно решить, потому что нельзя просто так завтра, например, взять откуда-то новых 600 учителей, которые смогут прямо сразу же приступить к работе.
Да, на самом деле 600, но госпожа Дундера вот нам тоже озвучила другую цифру. 1200 педагогов в общей сложности не хватает в учебных заведениях нашей страны. Проблема, которая уже старая, и которую мы пытаемся решить на протяжении многих лет. Но мы видим, что с введением обязательного ковид-сертификата для педагогов ситуация еще больше усугубилась. Самоуправление, понятное дело, пытается каким-то образом залатать дыры, ищут педагогов в других учебных заведениях, чтобы учебный процесс не прерывался. Но, как мы видим, пока что ситуация не очень-то оптимистична. Но будем надеяться, что какие-то шаги предпримет со своей стороны и Министерство науки и образования.
Переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Программа «Подробности» на Латвийском радио 4. Мы продолжаем и будем говорить о том, что в Германии новый канцлер. Социал-демократ Олаф Шольц сегодня был избран новым канцлером Германии по итогам голосования в Бундестаге. За политика проголосовали 395 депутатов. Выступить за утверждение Шольца новый канцлер должны были минимум 369 человек из 736. После того, как депутаты проголосовали за Шольца, он отправился в официальную резиденцию президента Германии, дворец Бельвью, где Франк-Вальтер Штайнмайер, согласно Конституции, официально назначил Шольца федеральным канцлером. После этого Шольц вернулся в Бундестаг для принятия присяги.
Сейчас с нами на прямой связи Юрий Векслер, корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Берлине. Юрий, добрый вечер.
Добрый вечер, добрый вечер.
Ну, сегодня на самом деле такое историческое событие в Германии. И вообще на протяжении последних вот 16 лет трудно было представить Германию без Меркель или Меркель без Германии. Но вот сегодняшний день, на ваш взгляд, вот по вашим наблюдениям, что он означает для немцев? И какие надежды сами немцы возлагают на нового канцлера?
Вы знаете, такие опросы вот в таком роде, в таком духе не проводятся, хотя пресса подбрасывает в какой-то мере ответ, называя Олафа Шольца Ангелой Меркель в мужском варианте, намекая на то или говоря о том, что он довольно много перенял у Ангелы Меркель, с которой он много лет работал. Он был в ее двух правительствах. В последнем правительстве 4 года он был министром финансов и вице-канцлером. Но он бывал и в предыдущем одном правительстве у нее. Поэтому считается, что он многому у нее научился, многое от нее перенял. А что главное нравится немцам в Ангеле Меркель, это ее способность к взвешенным решениям, к сбалансированным решениям, способность к толковым компромиссам. Это демонстрирует и Олаф Шольц. В частности, я считаю, что большим его достижением как раз является создание этого как коалиционного правительства, потому что многие пессимистически смотрели на такую коалицию, а в результате она а. создана, и б. руководители двух других партий зеленых и свободных демократов давали оценку Олафу Шольцу для себя неожиданную. Они говорили, что они не ожидали, что он так замечательно будет вести переговоры, находя мостики между партиями и их позициями. То есть он показал себя для них самой лучшей и снова для себя в какой-то мере для них стороны, что как раз демонстрирует его самое лучшее качество. Сам же Шольц, тоже глядя назад на предшественников, он девятый канцлер ФРГ, он постоянно говорит, что он хочет создать правительство, что его правительство будет работать минимум 2 срока. То есть в ближайшие 4 года и потом на следующих выборах еще получить мандат на такое же правительство, и что оно должно свою программу развивать на 8 лет. Так ли это будет, конечно, никто не знает. Есть пессимисты, которые говорят, что это все развалится раньше гораздо, чем первый срок. Тем не менее, есть очень много факторов, которые говорят о том, что оснований для оптимизма у Олафа Шольца много. Германия всегда хотела от своего лидера предсказуемости, понимания того, что он делает. И этого у Олафа Шольца даже несколько больше, может быть, чем у Ангелы Меркель. Он одинаково просто и ясно излагает свои позиции, говоря с кем угодно, даже с детьми. У нас была такая серия передач перед выборами, когда все кандидаты разговаривали с детьми. И было видно, что Олаф Шольц разговаривает с ними точно так же, как он разговаривает вообще.
Юрий, скажите, пожалуйста, что говорят Германии по поводу внешней политики ФРГ уже с Олафом Шольцем? Какие-то изменения, векторы, что-то здесь будет новое? Или все-таки он продолжит тот курс, который мы наблюдали при Ангеле Меркель?
Я думаю, что курс в целом продолжится, но хочу заметить очень интересную все-таки вещь. У нас министром иностранных дел становится кандидатка от партии «Зеленых», и она уже заявила, что главной своей задачей на посту она считает, ну, по крайней мере, ближайшими задачами, это борьбу с пандемией, то есть консолидацию усилий с другими странами по борьбе с пандемией. Это вполне, я как раз аплодирую, вполне дипломатический ответ должен быть, потому что на пути преодоления пандемии возникают ведь и конфликты, и возникали конфликты. Поэтому людям дипломатии это надо внести свой вклад, потому что это общая беда. Что касается самого Олафа Шольца, то с одной стороны, традиционно социал-демократы старались поддерживать максимально, возможно, хорошие отношения, например, с Россией. Но никто здесь, не, как в частности Олаф Шольц, не будет это делать вслепую. Этого давно уже нету, давно уже ясно, каково отношение России к Европе. И здесь, может быть, самый главный акцент, который Олаф Шольц уже даже выразил словесно в своих заявлениях, это все-таки защита суверенитета Украины. Это было и у Ангелы Меркель, но это будет, наверное, даже более подчеркнуто, следует ожидать, от нового правительства Германии во главе с канцлером Олафом Шольцем.
Не могу не спросить в завершении, что слышно в Германии о планах Ангелы Меркель? Чем она займется?
Вы знаете, это спрашивают, в общем, сами немцы себя, и очень многие спрашивают, и ее спрашивают в тех интервью, которые она не так давно давала. Здесь ответа, с одной стороны, как бы нет, потому что, конечно, она за 16 лет на посту канцлера, это видно даже по ней, устала и нуждается, конечно, в каком-то отдыхе и перестройке самой себя, потому что все-таки 16 лет у власти, а теперь этой власти не будет. Но думаю, что фаза, и так многие думают, фаза пребывания в пенсионном состоянии продлится у Ангелы Меркель недолго. Она не привыкла быть домашним человеком. Этого не было даже до канцлерства, может, тем более во время канцлерства. Но пока никто не знает. Я вполне допускаю, что если вдруг в европейской или мировой политике будет какое-то предложение использовать ее наработки, ее отношения, контакты, связи на платформе европейской или мировой политики, я не думаю, что она откажется, поэтому я видел бы ее там, с одной стороны. А с другой стороны, я вот читал ее последнее интервью, оно говорит о желании осмыслить свой опыт. Будет ли это книга, и какая книга, потому что она, конечно, прошла через многочисленные конфликты и ошибки и так далее, а желание ее самой себе многое объяснить и выразить это для других существует. Может быть, какое-то время она даже и посвятит этому, именно этому, то есть какому-то осмыслению, в какой форме книги, фильма, мы не знаем, но это, безусловно, будет, потому что этот опыт Ангелы Меркель, безусловно, заслуживает осмысления, обсуждения, нахождения своих ответов. Другие могут тоже отвечать, но она хочет, это видно. Единственное, что она сказала, что ее интересует, например, такая вещь, как развитие науки, но она все-таки в науку возвращаться, она шутливо, конечно, подчеркнула, но не собирается. То есть человеком науки она уже никогда больше не будет, когда-то она им была. Все равно останется политиком, мыслящим в политике человеком. И, наверное, какое-то время уйдет на это, но никто не берется предсказать, кем бы она могла бы быть, на каком посту она могла бы быть в Евросоюзе или в Организации Объединенных Наций. Но что-то подобное предположить легко, потому что люди с таким опытом, как у Ангелы Меркель, их на свете немного. У нее огромный опыт.
Ну что ж, большое вам спасибо за интервью, за то, что рассказали о том, как сейчас все эти процессы политические происходят, будут происходить в Германии. Юрис Векслер, корреспондент русской службы «Радио Свобода» в Берлине, был с нами на связи. Еще раз спасибо и хорошего вечера вам.
Взаимно, да, счастливо, всего доброго.
До свидания.
Да, благодарим Юрия, но на самом деле, вот если мы говорим об Ангеле Меркель, да, действительно, целая эпоха, 16 лет и 16 дней, чуть-чуть и не хватило, чтобы побить рекорд Гельмута Коля, который находился на посту канцлера Германии 16 лет 25 дней, но мы видим, что стабильность в Германии есть, да, то есть канцлеры занимают этот пост несколько сроков, и сейчас вот теперь уже все внимание будет переключено на социал-демократа Олафа Шольца, посмотрим, как все произойдет в этой стране в ближайшее время, какова будет политика и внутренняя, и внешняя ФРГ.
Переходим к следующей теме.
Латвийское радио 4. Подробности.
Продолжаем программу «Подробности» на Латвийском радио 4 и поговорим о рождественских посылках. Казалось бы, ну, сегодня всего лишь 8 декабря, но нет, уже нужно поторопиться, потому что, ну, как показывает опыт и прошлых лет, чем раньше ты закажешь посылку, если ты делаешь это через интернет, тем быстрее она дойдет. И, кстати, индустрия доставки посылок тоже обращается к общественности перед праздниками все-таки заказывать товары своевременно.
Да, оборот посылок увеличивается с приближением праздника. Все компании этой отрасли сталкиваются в настоящее время с тем, что количество посылок значительно увеличилось, нагрузка на работников значительно увеличилась. Просят они, чтобы клиенты как можно своевременнее выбирали свои посылки, чтобы другие люди тоже могли их вовремя получить.
Сейчас с нами на видеосвязи Алвис Димитрис, председатель правления общества почтовых коммерсантов. Алвис, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, ну вот 8 декабря на дворе, как мы уже отметили, вы, почтовые коммерсанты, ощущаете приближение Рождества и Нового года?
Да, конечно, ощущаем. Нельзя сказать, что мы пугаемся этого времени, но хочу сказать, что мы делаем какие-то подготовительные работы, чтобы у нас все получилось лучше, чем прежде. Мы уже своевременно начинаем готовиться к этому периоду года, потому что и подарки, а также существующая ситуация в стране, когда люди все больше и больше пользуются заказами через интернет, а не покупками, будучи в магазине, это налагает очень большую дополнительную нагрузку на наши сети, на наших работников. Мы регулярно ставим новые покоматы, делаем инвестиции в автоматизацию своих процессов. И именно к Новому году, к этому периоду, к Рождеству, привлекаем новых работников и к доставке, и к сортировке посылок, а также в клиентские центры, чтобы смогли ответить на все вопросы наших клиентов.
Алвис, это у нас на улице минусовая температура, но в вашей отрасли самая горячая пора, по-другому и не скажешь. Но вот скажите, вот вся эта ситуация, которую мы наблюдаем последние два года, мне кажется, для вашей отрасли она пошла только в плюс, в том смысле, что ее бурное идет развитие.
Развитие идет бурное, да, наверное, непопулярно сказать, что данная ситуация идет нам на пользу, но все равно...
У вас есть работа, у вас есть заказы, у вас есть клиенты.
Да, все это есть, но заказы распределены неравномерно. И вы знаете, ни одна система не сможет выдержать такой наплыв большой запроса на услуги, товары, чего-либо. Если вдруг в больницу нагрянет большой объем больных чем-либо, будет проблема и с койко-местами, с докторами, пострадают другие больные. Если все вкладчики какого-то конкретного банка послушают какую-то не совсем здоровую идею в интернете и побегут снимать свои вклады, то этим можно убить банк. Если кто-то скажет, что сейчас-сейчас в магазине кончится гречка и туалетная бумага, и все побегут покупать, то опять же будет дефицит. Я думаю, что в лучшем состоянии, наверное, все-таки производители пива, которые точно знают, когда у них будут люди покупать пиво в увеличенных объемах. И они, например, могут работать перед неделей Лига целый месяц на склад. И тогда они вот, я знаю, что за неделю Лига пивовары делают примерно половину своего голодового объема. И у них все хорошо. К сожалению, почтовые коммерсанты на склад работать не могут. Нет у нас такой возможности. И поэтому ситуация у нас другая, да.
Мы все прекрасно помним, как у нас обстояли дела с посылками в декабре прошлого года, когда были закрыты все магазины. Это была, на самом деле, какая-то небольшая катастрофа, потому что, ну, действительно, пакоматы были переполнены, долго приходилось ждать, и, наверное, в принципе, тогда еще в начале ноября прошлого года никто не подразумевал, и в частности, вот у почтовых коммерсантов, что в декабре наступит такой хаос. В этом году ситуация чуть иная. Магазины открыты, но, с другой стороны, далеко не все жители могут в них попасть, потому что нет ковид-сертификатов. В этой связи у меня вопрос. Какую работу вы проделали за этот год для того, чтобы в этом году, в декабре, действительно не было таких долгих периодов, когда приходится ждать посылку? Скажем, насколько увеличился ваш штат или количество ячеек в пакоматах? Может быть, подводились какие-то подсчеты по Латвии?
Точные подсчеты по всем коммерсантам не подводились, но коммерсанты сдают статистику о своей работе, о своих результатах определенным организациям СПРК, как это по-русски?
Это комиссия регулирования общественных услуг, регулятор.
Да. Во, именно. Наверное, у них эта информация есть. У нас такой объединенной информации нет, потому что не все почтовые коммерсанты являются также членами нашей организации. Но я уже говорил, что довольно много поставили и новых пакоматов, и сделали инвестиции в автоматизацию, и нанимаем новых работников. Между прочим, если кто ищет работу, то на домашних сайтах наших почтовых коммерсантов вы можете видеть, что именно сейчас с удовольствием набираем людей на временную хотя бы работу и в сортировке, и в доставке посылок, чтобы как можно лучше сделать свою работу именно к праздникам.
Алвис, вообще ситуация, конечно, напряженная, но вы стараетесь с ней справиться, и компания расширяется, и персонал набирается. Но в любом случае надо будет считаться с тем, что, наверное, не все-таки вовремя смогут получить по объективным причинам, но это не значит, что они вообще не получат. То есть все равно, если задержка будет, то вы будете делать все для того, чтобы она была минимальной.
Да, конечно, все посылки будут отправлены. Но для этого, конечно, важно, чтобы заказы были сделаны вовремя. Чтобы успеть к 23 декабря, как минимум, не позже заказы надо делать, чем 18 до 20 декабря. То есть 3, 5, 7 дней – это минимум. Своей жене заказал подарок вчера. Надеюсь, что успею доставить. Так сказать, мы не можем нашей... Самые большие вопросы – это доставка огромных объемов посылок именно к дверям клиентов, потому что сейчас зима, об этом знают все, может быть, там представители коммунальных услуг не все знают, но поэтому дороги у нас в таком состоянии и улицы, то есть пока наши курьеры разъезжают на машинах и не используют какие-то летательные аппараты, зима влияет на продуктивность тоже. Ну и второй вариант, что я призываю всех получителей, тех, которые заказали свои посылки через пакоматы, стараться их взять по возможности скорее, чтобы освободить ячейку для следующего клиента, чтобы как можно больше людей смогли получить свои посылки вовремя. Еще одна просьба, что если возможно, то не менять место и время получения заказа своей курьерной посылки. То есть если вы там в определенное время обещали быть в определенном месте для получения посылки, просьба по возможности это не менять, потому что изменение этой логистики – это дополнительная нагрузка на системы и тоже очень-очень влияет на скорость поставки всех товаров.
А вообще как раз про ячейки хотела спросить, потому что когда началась пандемия и люди больше стали закупаться в интернете, почтовые коммерсанты с тех пор неоднократно напоминали о том, что лучше как можно быстрее вытащить посылку из пакомата для того, чтобы она освободилась. По вашим наблюдениям, вот за этот период пандемии сократилось то время, которое посылка проводит непосредственно в пакомате? Стали ли люди действительно более отзывчивы и быстрее забирать свои вещи?
Я думаю, что немножко улучшилось, но всегда может быть лучше. И наше желание и просьба к получателям, к нашим клиентам по возможности быстрее и стараться еще быстрее забрать, потому что мы сразу в онлайне видим, что в каких пакоматах сколько ячеек освободилось и в какой момент можно доставлять новую партию посылок, отправлений в тот или в другой пакомат.
А что касается снега, вы тоже об этом упомянули, учитывая сложившиеся погодные условия. Часто ли приходится курьерам, скажем, брать с собой еще и лопату для того, чтобы или откопать свое транспортное средство, либо как-то проложить путь, если это доставка прямо на дом, а не в пакомат? Вот насколько здесь вы часто с трудностями сталкиваетесь?
Но пакоматы в основном все-таки находятся около больших магазинов, торговых центров и так далее. Так что к ним особых проблем с доступом нет. Ну, если, конечно, это не в дикую пургу, как это было на прошлой неделе. Я думаю, что, скорее всего, проблемы могут быть с доставками курьерных посылок на адрес получателя где-нибудь вне города, когда машина должна ехать какие-то километры по нечищенной дороге и потом еще лесом что-нибудь делать. Ну, тогда могут быть проблемы, но в таком случае, конечно, шофер должен или звонить получателю посылки и спрашивать помощь ближайшего тракториста, или каким-то другим образом решать проблему.
Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Надеемся, что все посылки к Рождеству будут доставлены вовремя. Алвис Димитрис, председатель правления общества почтовых коммерсантов, был с нами на видеосвязи. Спасибо, хорошего вечера вам.
Спасибо, вам тоже.
Спасибо.
Да, чтобы не испортить настроение, делайте своевременно две вещи. Это оформляйте заказы, выбирайте свои заказы из терминалов.
Да, как мы слышали, даже вот есть, например, дата X, да, то есть для того, чтобы посылку получить к Рождеству, нужно было бы ее до 18 примерно декабря, как минимум, заказать, для того, чтобы потом не сидеть как на иголках и не думать, придет подарок близкому человеку или не придет.
Да, поэтому совершенно верно.
А мы далее поговорим о марафоне Дотпеци, до старта которого остается чуть больше недели.
Большинство из нас сталкивалось с таким только в кошмарных снах. Смотришься в зеркало, а тебя там нет. Тебе надо идти, но не можешь сдвинуться с места. Двери открываются для всех, но не для тебя. Едешь в машине, а дороги нет. Во всем мире умолкла музыка. Нет ни рассказов, ни сказок. Почти все, что ты хочешь и в чем нуждаешься, не для тебя.
Для 200 тысяч человек недоступная среда остается преградой для полноценной жизни. Участвуй в благотворительном марафоне общественных СМИ Латвии «Дотпеци» и помогай песней. Твои 5 евро устранят один барьер на пути к нормальной жизни для людей с нарушениями зрения, слуха или движений. Узнай больше на dotpeci.lv.
Итак, программа «Подробности» продолжает серию или цикл ответов на вопросы, которые должны дать определенное представление, в том числе и всем нашим радиослушателям, о том, с чем приходится сталкиваться людям с ограниченными возможностями в повседневной жизни. До старта традиционного благотворительного марафона «Дотпец» остается совсем немного времени. Еще раз напомню, что посвящен он людям с ограниченными возможностями. И сегодня мы вновь будем об этом говорить, на это обращать внимание. Сегодня мы ищем ответ на вопрос, как пройти процедуру по заказу изготовлению протеза и ортеза, как с этим жить и для чего это нужно.
Сейчас с нами на связи Яна Круменя, председатель правления Латвийского общества спинобифида и гидроцефалии. Яна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну, далеко не все знают, что такое протез, что такое ортез, как его получить, как его изготовить. Все это, я так понимаю, очень индивидуально и не всегда легко.
Да.
Какие сложности в этой процедуре, вот самые главные, которые вы бы выделили? Как вообще это все происходит? Человеку понадобился протез или ортез?
Ну, тогда он подавает документы на Вайвер, технического палеглибрика центр, там ждет очередь. Я могу рассказать, как у детей это происходит. Дети недолго ждут в очереди, ну, приблизительно месяц-два. Потом, когда приходит очередь, ребенок или семья может выбрать того, кто изготовит. Это не только в Латвии можно изготовить, но во всем Евросоюзе. Мой случай, один год назад мы изготовили ортоз здесь, в Латвии. У нас очень хороший теперь ортоз сделали в Латвии. Я очень гордая, что через 12 лет, когда я боролась за то, что ортозы должны делать в Латвии, не сделали. Но самое такой трудный вопрос – это оплата. Например, у моей дочки ортозы, которые специальные для ходьбы, они очень дорогие, приблизительно 9 тысяч евро. И государство оплачивает только 2,5. И эта остальная часть всегда ложится на плечи общества, собрать эти
пожертвования,
для того, чтобы ребенок получил эти ортозы. Все эти 12 лет мы делали в Таллине, тоже собирали пожертвования из разных фондов. Но теперь, когда в Латвии изготавливается, и еще что у нас этот карантин и все это ограничение, это вообще прекрасно, что наши собрались и начали изготавливать. Но цены, ну, в принципе, такие же, как в Эстонии. Uh-huh. Немножко дешевле, чем в Германии, но то же самое, можно сказать.
Если мы говорим вот о таких вещах, в повседневной жизни мы об этом не задумываемся, конечно, протезы, ортезы, они же помогают людям не сидеть дома, а двигаться, передвигаться, жить нормальной жизнью. Вот в частности, с вашей дочкой так и произошло.
Uh-huh. Ну, я могу, как я сказала, говорить про детей. Для детей это очень важно. Они могут ходить в детский сад, в школу, получать нормальное инклюзивное образование. Потому что образование – это не только как бы что-то новое научиться, но быть в обществе, уметь жить в обществе, уметь дружить – это социализация. Это, мне кажется, очень-очень важно для этого, для детей. Ну, проблемы начинаются, когда они вырастают. Uh-huh. Тогда, наверное, эти ортозы становятся еще дороже, и общество не так хочет уже собирать эти средства для взрослого. Как бы ребенок, он такой миленький, пушистенький. Ну да.
Uh-huh. Ну, то есть получается, что в принципе, ну, среднестатистическая семья сама не может себе позволить этого. То есть только пожертвованиями.
Ну, да. Ну, понимаете, если бы раз в году, ну, первые ортозы у нас были 4 тысячи, потом 6-8, ребенок растет, и из этого растет и эта цена ортозов. Да, и он должен приблизительно раз в году, раз в 2 года делать новые ортозы, потому что ребенок растет так же, как обувь у нас. Мы вырастаем, и дети растут по-разному, да. Угу. Да, это очень дорого. Такая средняя семья Латвии это позволить не может. Но я знаю, что в других странах тоже собираются жертвования, потому что это всегда дорого. Индивидуальная рехабилитация – это никогда не дешевое. Дело.
Яна, если мы говорим о протезах и ортезах, да, то есть протезы, понятное дело, когда не хватает какой-то конечности, это мы тоже часто видим.
Да.
Ортезы, они тоже имеют другую конструкцию, но они тоже позволяют выходить из положения и возвращаться к нормальной жизни. То есть при этом, насколько я понимаю, конечности могут быть, но они просто не функционируют.
Да, да. Ну, в моем случае, да, у моей дочки парализ до и остеозис дали.
До поясничной области, да.
Да, да. И она сама сидеть, ей трудно. Но с ортозом она не только стоит, но даже ходит. И ходит уже с 2 лет. И это очень важно, что она не только социализируется, но у нее весь организм, все эти... все его функции, она растет нормально, у нее есть большие надежды на будущее, что она будет максимально здоровой и нормальной человек нашего общества, который, наверное, будет работать, зарабатывать, платить налоги. Так что это очень важно. Но дети разные. Есть тоже, которые лежащие дети, которые там нужно ночные ортозы. Каждый случай очень индивидуальный, и у каждого ребенка эти ортозы очень-очень важны для его развития и для всей семьи тоже, да.
Но получается, что вот эти ортозы, сказали, есть ночные варианты, да, тоже да. Лежащих детей, подростков. А вообще в целом ситуация у нас, если мы говорим о детях, о юношах, вы погрузились в эту проблему, вы видите, какова картина у нас сейчас в Латвии с такими детьми? Все ли находят возможность? Богу. Все ли находят возможность такую?
Слава Богу, ковиду наши специалисты научились делать ортозы такие, какие они не делали. Я 10-12 лет боролась за то, чтобы такие же делали у нас в Латвии. Если в Эстонии могут сделать, почему здесь в Латвии нет? Но ковид поменял эту ситуацию, и они начали делать. Я очень ими горжусь, да, и рада за то, что люди меняются на хорошую сторону. Но это не меняет проблему оплаты. И мы тоже много лет работали в группе Лапклайс Министрии, чтобы эти ортозы оплачивались с государства. Но, как видите, ничего не изменилось. Но опять просим помочь обществу собрать эти средства для детей.
Скажите, но учитывая, что их стали производить в Латвии, но есть ли надежда, что, может быть, все-таки снизится цена, учитывая, что это местное производство теперь?
Нет, потому что очень дорогие детали и работа. Этот специалист должен ехать в Германию. Ну, у нас ближе к Германии, где там много прототипов, и они там обучают этих специалистов. Это тоже стоит какие-то деньги. И все эти металлы, которые входят в ортозу, все эти пластмассы, ламинат, наверное, правильно сказать, это очень дорогие. И все эти цены ведь поднимаются теперь с инфляцией. Я думаю, что нет, цена не будет падать. Ну, если мне не надо ехать каждые 2 месяца в Таллин, это уже очень мою жизнь как бы легче становится жить. Я поехал только в Галлизарс. Хоть бы из Резекне я поехал. Это все равно ближе, чем через 2 месяца в Таллин. Мы так жили примерно 8 лет. Каждые 2 месяца ехали в Таллин, потому что эти ортозы надо удлинить. Ребенок растет, их надо удлинить. Да. Это очень трудно для семьи. Ну ладно, Таллин можно в один день поехать, но все равно поехать в Галлизарс или в Таллин это
разница есть.
Две разные вещи, да, да.
Ну что ж, Яна, вам большое спасибо за рассказ. Ну, действительно, с одной стороны, хорошо, что вот эти приспособления, без которых жизнь детей невозможно представить, они стали производиться в Латвии. Цены какие есть, такие есть, но в этом случае, конечно, хочется, чтобы государство все-таки помогало гораздо больше, потому что не все могут себе позволить такие вещи, да.
Ну и надеемся, что при помощи благотворительного марафона Дотпеци мы тоже сможем всем обществом помочь в этой ситуации. Спасибо вам еще раз большое. Яна Крумня, председатель правления Латвийского общества спинобифида и гидроцефалии, была с нами на связи. Спасибо, всего доброго вам.
Да, до свидания.
До свидания. Напомним, что до старта благотворительного марафона Дотпеци остается чуть больше недели, уже 17 декабря. Он стартует до 23 декабря. Более 150 часов диджеи Пеци ЛВ будут рассказывать истории людей с ограниченными возможностями. Будем собирать деньги все вместе. 5 евро за песню вы можете заказать. Она прозвучит в эфире Пеци ЛВ. Таким образом мы поможем людям, которые нуждаются в нашей помощи.
Да, мы на этой неделе, на следующей продолжим цикл наших ответов на вопросы, которые будут рассказывать о людях, сталкивающихся с повседневной жизнью, с такими проблемами, которые все-таки мешают им жить нормально, полноценной жизнью. Надеемся, что наш марафон в том числе поможет им улучшить ситуацию.
Ну а мы на этом завершаем программу «Подробности». С вами были Владимир Иванов,
Юлиана Шкагала,
звукооператор Криста Бредиса, видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера, встретимся уже завтра.
Пока.
Латвийское радио 4. Подробности по будням.